მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит радио «Свобода», в эфире программа «Лицом к событию», ведет Михаил Соколов. Нас можно слушать и смотреть на сайте радио «Свобода» и на телеканале «Настоящее время». Ну, тема нашего разговора – Московская область. Губернатор этой области Андрей Воробьев в 2016 году начал кампанию по укрупнению. Сельские районы, малые города, попросту говоря, загоняют в городские округа. Идут протесты, протестуют мэры, депутаты, проходят митинги. При этом в регионе действительно немало очень серьезных проблем. Вот этот конфликт в подстоличной области обсудят наши гости. Это муниципальные депутаты Николай Дежур, Серпухов и Дмитрий Трунин, Солнечногорск. На связи будет политолог Дмитрий Орешкин. С нами будет член инициативной группы «Сохраним Пирогова» Марина Боровских, Мытищи. И член Совета по правам человека Евгений Бобров. Ну и прозвучит мнение члена Совета Федерации России единоросса Вячеслава Тимченко. Добрый вечер, Николай Владимирович. Давайте с вами начнем. Что же такое происходит, чего вас, ваш район лишает губернатор Московской области?
Я бы хотел принципиально уточнить. Угу. Серпуховский район.
Да. Бывает.
Вот есть городской округ Серпухов у нас.
Так.
Куда нас насильственно пытаются загнать, объединить, укрупнить, переформатировать, преобразовать. И есть Серпуховский район. Территория – это район, где и глава, и совет депутатов, и совета депутатов всех семи поселений Серпухского муниципального района приняли решение о невхождении в городской округ. Более того, мы обратились на имя президента Российской Федерации и на имя генерального прокурора Российской Федерации, поскольку мы считаем, что объявление нас некой повесткой по вхождению или преобразованию в городской округ Серпухов, мы считаем, что на нас, депутатов, оказано давление, выразившееся именно в форме того, что на официальном сайте правительства Московской области, официально, подчеркиваю, и из уст губернатора прозвучало о том, что Серпуховский район будет преобразован в городской округ. А мы так не считаем. Вот мы, депутаты, люди, которым доверили избиратели право представлять их интересы в Совете депутатов, мы так не считаем. Более того, мы убеждены в том, что эти преобразования носят антиконституционный характер. Более того, мы убеждены, что это противоречит 131 закону, закону об общих принципах местного самоуправления. Более того, мы уверены в том, что это идет вразрез интересам наших избирателей. Все на самом деле очень просто.
А что потеряют избиратели?
Все. Они потеряют власть. Что такое местное самоуправление? Это три вещи. Это право избирать и быть избранным. Это бюджет и контроль за его расходованием. Воробьев говорит, нам не нужно контролировать, нам не нужны депутаты. Есть один уникальный глава, фамилия его Юдин, Талдомского района, который публично заявил, что тратить деньги на выборы – это преступление. Угу. Это вот цитата, прямая цитата.
А там в Талдоме, насколько я читал, там... выступили депутаты совета против, и вице-губернатор какой-то им сказал, что они там Майдан устроили.
Это в Запрудне. Это было в Запрудне, Талдомский район, Запрудне. Когда выступил Староверов Дмитрий, глава, блестящий, он просто по полочкам разнес всю так называемую повестку по преобразованию, так называемую эффективность. Он по пункту разнес и сказал, что это никоим образом не является реформой, и это является уничтожением местного самоуправления. И когда вышел автор этих реформ, фамилия его Костомаров, заместитель председателя правительства Московской области, Александр Константинович, великолепный трибун,
наверное,
министр, да? Наверное, великолепный. И когда он вышел к народу и сказал, что вас вводят в блуд, вас дезинформируют, вы не понимаете. Люди, простые люди, не депутаты. Вот самое, что ни на есть, вот жители села, да, городское поселение Запрудня. Люди, вот пенсионеры, встали, он говорит, вы меня не уважаете? Люди сказали, мы тебя не уважаем. И ушли. Он говорит, это говорит, Майдан, это переворот. На самом деле, вот все, что делает сегодня правительство Московской области, возглавляемое губернатором Московской области Андреем Юрьевичем Воробьевым, это и есть Майдан. Это и есть то, что людей выводят на площадь, то, что людей инициирует на неподдержку
политики органов государственной власти. Вот мы местное самоуправление, мы депутаты. Вот мы с Дмитрием избранные депутаты. Нам люди доверили, мы представляем их интересы. Мы их выражаем интересы. Что люди говорят? Вот вы спрашиваете, что теряют? Да все, терять власти не будет. Не будет. Вот я вышел из дома, я живу в селе Липице, Серпуховский район. Я вышел из дома, несу ведро с мусором, и я смотрю, баки как, наполнены? Нет. Наполнены? Я главе звоню, Алексей Николаевич, баки-то переполнены. Ну-ка ты их освободи немедленно. Или вода у меня не льется, тут же у меня секунды, свет погас, мне звонят, я третий созыв депутат. Мне звонят, я знаю, у меня все телефончики есть, и я звоню куда? В службу. Я звоню, свет немедленно, что погас, какая причина, когда будет установлено, когда свет, тепло, зима, все. Вот эти вопросы именно жизни людей. Что будет в случае, если вот преобразован, вот вы говорите, выступит Марина Боровская. Что говорит Марина? Она говорит, даже норматив на скорую помощь, Марина сказала замечательную вещь, мы платим за свою смерть на митинге у нас от 15 января в Сокольниках. Мы платим за свою смерть. Почему? Норматив скорой помощи превышен Мытищах. Превышен. То есть скорая помощь не доезжает, человек умирает, не могут спасти. Вот что сегодня происходит.
Ну, мы вас понимаем. Те, кто живет в Москве, они знают, как работают системы обратной связи, то есть просто не работают.
Москвичи еще нас не понимают. Михаил, москвичи нас не понимают. Каждый. В чем сущность каждого москвича? Вот такая вот простая, незатейливая. Сущность каждого москвича в том, чтобы построить дом за городом, построить дом под Москвой, жить на даче и сдать квартиру иногородним.
Ну, не каждого.
Второго. Каждого второго. У нас выстраивается очередь в администрацию, в сельскую. В 10 раз превышает летние периоды. В 10 раз превышает. У нас норматив. Воробьев говорит, надо сократить чиновников.
А кто же будет людей обслуживать? А он говорит, в 10 раз выросло количество чиновников. Вот, может быть, Дмитрий тоже добавит. Действительно, аргументы-то такие. Чиновники выросли, расходы на них выросли, а сейчас всех срежут, и все будет хорошо.
Ну, чиновники выросли, сейчас количество чиновников в администрации Московской области 30 тысяч. А у нас в сельском поселении 5-7 чиновников осталось. И они действительно близки к народу и выполняют самые жизневажные и нужные функции. Вот мне бюджет нашего поселения всего 70 миллионов рублей. Это годовой. А в этом году я избрался вот в Химки в депутаты и участвовал в предвыборной кампании. Так в Химках только на Новый год потратили 130 миллионов в том году. На Новый год. То есть два бюджета наших поселений да, просто пустили в никуда на празднование Нового года. Где деньги тратятся неэффективно? У нас или в городском округе Химки? И сейчас депутаты, вот, которые избрались, ставит вопрос вообще по преобразовании города Химок в район, так как это было раньше. Потому что я много работаю тоже в Химках, такие город Сходня, там микрорайон Ферсановка, они вообще не только властью, но и Богом забыты. И, соответственно, там очень много нарушений прав граждан. Все застраивается, власти нету на месте.
Да, давайте мы Марину тоже подключим. Она у нас на скайпе. Марина Боровских, что у вас в Мытищах? Или как это называется теперь? Город-миллионник Коротищи, да? Королев, Мытищи, Юбилейный. Вас там тоже сливают, объединяют, улучшают и обещают счастье.
Ну да, мы уже вошли в городской округ Мытищи уже как год. Я представляю жителей бывшего городского поселения Пироговский. Всего было в Мытищинском районе 3 поселения. Это, собственно, Пироговский, сельское поселение, Федоскинское и городское поселение Мытищи. Вот мы, собственно, слились все в городской округ уже как год, и буквально ежедневно мы отслеживаем новости, поскольку у нас есть свой блог в Фейсбуке и ВКонтакте, он называется «Сохраним Пирогово», и мы отслеживаем новости по Мытищам. Вот буквально чуть ли не в ежедневном режиме идет ссылка на репортаж телеканала 360 о том, как у нас все хорошо. На самом деле у нас все очень плохо. Вот вы говорите о том, что срежут чиновников, да, соответственно,
это не я, но губернатор.
Да, я имею в виду, что вы подняли тему сокращения бюджетов, сокращения средств в связи с тем, что администрации будут урезаны. Да? Вот у нас раньше в Пироговском публичные слушания проходили не раньше 18:30, я имею в виду публичные слушания по градостроительным вопросам. А сейчас у нас все публичные слушания проходят в 2 часа там, дня, допустим, в 3 часа дня. То есть постановление о публичных слушаниях было изменено после вхождения нас в городской округ. И сейчас жители фактически лишились этих публичных слушаний, потому что у нас, разумеется, рабочих мест здесь нет. И жители просто физически не могут, допустим, раз в месяц или два раза в месяц отпрашиваться с работы и приезжать в 2-3 часа дня на публичные слушания. То есть сейчас я не знаю, как проводятся публичные слушания, потому что мы так и не смогли на них ни разу попасть. Вот такая ситуация. Мы звонили в администрацию, в главархитектуру, а они говорят, что нас всех уволили. И, собственно, нам некого отправить на публичные слушания после рабочего дня. Так зачем, в принципе, тогда эти публичные слушания проводить? Потому что основное назначение публичных слушаний — это как раз ознакомить жителей с проектом планировки. А если жителей нет, то нет смысла, в принципе, их проводить вообще.
В общем, понятная ситуация, да. Я хотел Николая Измальевича еще спросить. Скажите, а вот финансовые вопросы, собственно, все-таки за что идет вот это сражение под Москвой, да, за какие ресурсы?
Все очень просто. Значит, бюджет Московской области по доходам 399 миллиардов. Из них 250 обязательных платежей, зарплаты в основном. 150 остается свободных. Из 150, то есть свободных в плане того, что можно распоряжаться, допустим, направить их 5 миллиардов на телекомпанию 360, предположим, направить на лимузины чиновникам, предположим, оплатить содержание 54 министерств и главков, которые сегодня, вот в Царской России было 13, включая Синод. В ФРГ сегодня, включая канцлера, 13 министерств. В Московской области 54 министерства и ведомства. Соответственно, министр минимум миллиард. Минимум. Считайте дальше, умножайте и считайте производную.
Это все в Красногорске они сидят, да, теперь?
Что вы? То самое огромное здание в Красногорске не вмещает и малые толики этих чиновников. Напротив, так называемый кубик, там происходят вот эти процессы. Процесс, вот у нас один журналист написал, кто не заносит, тех не сносят. Вот такую формулировку глава города городского круга Жариков подал на него в суд за клевету. Вот это то, что он написал. Фамилия его Данилюк. Евгений Данилюк, журналист. Это происходит именно вот в этом кубике. Вот там находятся эти отмывочные конторы. Все построено очень просто. Есть бюджет Московской области. Есть вот это различные управления ведомства. Куда ты должен прийти, внести, заплатить, получить. Там, только там. Все напротив, через дорогу. Следующее здание – Московский областной суд. Вот эти здания. И дальше там находится парк вот этот китайский. То есть огромное количество зданий, в том числе в Москве. И там они все работают. 30 тысяч чиновников. Чиновников. В правительстве Тяжелова работало 500 человек. У Громова Бориса Федоровича в пресс-службе работало 3 человека. Сегодня это многомиллиардная империя пиара. Причем не видит ровно ничего. Вот мы, я депутат. Вы меня пригласите хотя бы один раз. Вы хотя бы меня заслушайте, мы же для этого и есть. И вы для этого есть, чтобы транслировать то, что нам, в чьих интересах вы работаете, то, что нам доверяют наши избиратели.
Ну, империя пиара, она для чего работает? Для того, чтобы, например, блоки ставить. Вот я помню, осенью был ледяной дождь на севере Москвы, там десятки населенных пунктов по неделе сидели без света, но никому об этом не сообщалось, так сказать, ни на какие каналы ничего не выходило.
Зачем осень? Вот Рождество, 7 число. 200 тысяч жителей, 100 тысяч только в Химках было без света. 212 тысяч в Красногорске были без отопления на КМЗ. Вышли... Кто об этом сказал? 10 числа, первый день рабочий, выходит губернатор и говорит, у нас очень организованно прошли все новогодние мероприятия.
Но я читал, как организованно? Должен сказать, что в агентстве «Интерфакс» отдам им должное, было сообщение об этой аварии, а потом сообщение, что губернатор взял работы под личный контроль. Вот видите? Так что хотя бы агентство работает.
Люди зябли двое суток.
Это понятно.
Но такого, я вам скажу, что я 14 лет представляю интересы наших избирателей. И я не припомню такого коллапса, который был на 7 число, который был на Рождество. Вот такого
инфраструктурного, когда и отопление. Ведь что такое электричество? Сегодня выключили, все, у меня завтра котел, у меня секунды встает котел. У меня все, у меня через при отрицательных температурах, а были на Рождество там 32 градуса, все, через 5 часов у меня дом ледяной. И так люди встретили рождественские праздники. Это было 6, 7, 8 числа. И оценка этому не дадена никем, ни правоохранительными органами, ни правительственными органами. Но хотя бы встали бы и сказали людям, что мы виноваты. Мы совершили то-то, то-то и то-то. Мы все говорим о ЖКХ. Нет, у нас такой проблемы. У нас есть сферы деятельности коррупциогенные, каждый из которых приносит. У нас сколько арестовано и задержано сотрудников при получении взяток
что-то за последний 70, год? 70, по-моему, я сегодня видел сообщение порядка, да?
Вот. Это все люди, назначенные губернатором. Он так массово ошибается.
76, уточняю, в 2016 году, а также 16 фактов посредничества взяточничества. Всего зафиксировано 317 должностных преступлений, к ответственности привлечено более 250 человек. Ну, слушай, есть, значит, что делить в Московской области, так получается?
50 миллиардов, я же говорю, 50 миллиардов.
Кроме вот этих миллиардов, да, кроме бюджетных денег, в Московской области есть еще богатство. То есть у нас нету нефти и газа, но у нас есть земля, которая очень дорогая. И губернатор, его городсовет, то есть первое, что сделал губернатор, он забрал полномочия у сельских депутатов, у городских депутатов и сделал общественную организацию, назвал ее городсовет. И вот этот городсовет решает, кому чего, где строить, кому чего, где выдавать землю.
Но они публично это обсуждают, открытым голосованием.
Совершенно не публично. Я был один раз на заседании этого городсовета. Меня пустили на один вопрос, по которому я был заявителем. На другие вопросы, соответственно, не пускают. Все это обсуждается кулуарно и может публично там с застройщиками. Да? И другие богатства, карьеры, леса, в общем-то, у нас вырубаются.
Земля,
да. И
а сейчас идет согласование свалок, вот с муниципальными, собственно, властями по там важным градостроительным проектам? Или уже правительство Московской области может само все решать?
Все полномочия находятся у правительства Московской области в части градостроительства, в части земельных отношений.
Раньше.
Следует отметить, что губернатор Московской области Борис Федорович Громов полномочия передал на места. Мы распоряжались, мы привлекали инвестиции, мы строили заводы. Сербский район из сельскохозяйственного района стал промышленным районом. Мы производим, вот для сравнения, вот за 9 месяцев предыдущего года мы отгрузили 30 миллиардов под усы. На 30 миллиардов. У нас 30 тысяч населения. 130 тысяч городской округ сербов, куда нас загоняют? В эффективный город. На 21 миллиард отгрузил продукцию. То есть вот сопоставьте, да, поделите на число, получите бюджетную обеспеченность. Вот как работает район и в чьих интересах власть выбранная, избранная. Можно критиковать, можно как угодно. Я вот сегодня много провожу встреч, и мне, когда предъявляют претензии, справедливые претензии к местной власти, они справедливые, это разумеется, этот процесс, но он не столь долгий. Мы в 2003 году был подписан этот закон, который мы реализовывали, и сегодня он работает. Есть над чем работать. Ну, я для сравнения говорю. Хартия вольности, ограничивающая власть монарха в Англии, была подписана в 1215 году. Мы в 91 году обрели самостоятельность, обрели демократию, обрели 25 лет. Ну, маленький срок. Да, она несовершенна. Да, есть над чем работать. Да, есть и масса нарушений, есть масса замечаний, есть к нам и которые нам. Но зачем же уничтожать?
Скажите, а прямые выборы мэров, вот так вы анализировали, по области все-таки в значительной части сохранились или на сити-менеджеров, так сказать, тоже пытаются все перевести?
Нет, сити-менеджеров никаких. Сегодня у нас принят закон 12 мая этого минувшего года, 16-го, инициирован губернатором Московской области. Значит, главы городских округов, муниципальных районов назначаются. Назначаются. И вот то, что вы сказали,
а как же
сегодня...
демократия?
Нет демократии. В части назначения она исключена. Конституционный суд дал заключение, что это законно, но 95 депутатов обратились в Иркутской области, в том числе Государственной Думы, вышли в Конституционный суд с заявлением. Конституционный суд пишет, что да, возможно, мы, к сожалению, я так не считаю, Дмитрий Аверин тоже так не считает, но Конституционный суд дает вердикт, выносит вердикт, что это противоправно, что это законно. Но при этом он пишет, что ни в коем случае нельзя ликвидировать демократию на сельском и городском поселении в силу того, что это единственный уровень власти. У нас 4 уровня власти. Сельский, городской округ, район, регион и федерация. 4. Там единственное, без ограничений. Можно напрямую избирать главу поселения, можно напрямую избирать депутата вот, сельского поселения Крицовского. Пожалуйста,
переговорим. Именно поэтому и хотят вот, уничтожить этот уровень.
Убить демократию.
После вот о чем речь.
К нам присоединится сейчас Дмитрий Орешкин, независимый политолог и географ. Дмитрий, добрый вечер. Хочу теперь к вам обратиться. Ну вот вы видите ситуацию в Московской области, где один уровень местного самоуправления фактически сейчас действиями областных властей ликвидируется. Вот ваша версия, зачем это делается?
Добрый вечер. Ну, со стороны глядя, предельно понятно, что происходит. Идет консолидация власти, идет строительство вертикали, где сверху вниз сигнал проходит хорошо, а снизу вверх он вообще не проходит. Значит, чтобы сверху вниз сигнал шел замечательно, должен быть зависимый губернатор. А от губернатора должны быть все зависимые под ним. Это военная система управления. Она способствует мобилизации, она способствует консолидации. Она хороша, когда надо вести войну. А когда надо развивать территорию, она плоха, потому что легко собрать рекрутов ханским или царским приказом земли, но нельзя сверху вниз заставить ее развиваться и быть благополучной. Поэтому теоретически логика понятная. Нам, конечно, нужна децентрализация. Нам, конечно, нужно повышение полномочий конкретных территорий, городов, там все. Но при этом надо понимать, что от этого ситуация вот быстро не улучшится, потому что муниципальные жулики точно такие же жулики, как и федеральные, просто масштаб у них несколько пониженный. И если перевести центр управления вниз, ну, в некотором смысле это может быть даже и опасно, потому что так хоть царь может как бы ограничивать воровство, а если мы передаем вниз все органы управления, при том понимании, как на самом деле у нас делаются выборы.
А вот как они делаются, выборы в Московской области? Сегодня, кстати, Центр избирком принял такое решение, по крайней мере, Памфилова об этом говорила, что нужно снять главу избиркома в городе Королев. Где, кстати, у нас
очень
тоже
правильное есть решение. Нет, вот это, вы знаете, будете смеяться. Я, как географ, сторонник децентрализации. Но в той ситуации, которую нам построил Владимир Владимирович Путин, только Элла Александровна Панфилова, которую из центра назначили сделать приличный выбор, приличный, чтобы они смотрелись прилично, могли как бы привести хотя бы в божеский вид то, что Владимир Евгеньевич Чуров натворил, которого тоже, кстати, сверху поставили. Так вот, только Элла Александровна Панфилова могла навести относительный порядок в Мытищах и в Королеве. В Королеве безумное, наглое, бессовестное воровство голосов.
А вот мы Марину сейчас спросим. Дмитрий, оставайтесь с нами насчет выборов в Королеве. Что там у вас было и в Мытищах?
Есть расследование «Новой газеты» о масштабных фальсификациях в Мытищах. Но я думаю, что лучше «Новой газеты» я не скажу.
Но вы-то почувствовали, что у вас власть, так сказать, как-то манипулирует? Вот ваше личное ощущение.
Да, безусловно, у нас члены инициативной группы выдвигались на выборах в 2014 году, и было, конечно, масса махинаций, и то, что у нас члены «Единой России» были буквально через каждые 100 метров на счетах, и наши члены инициативной группы просто не могли даже оплатить щит, им просто не было возможности, потому что все щиты находятся в ведении администрации. Вот. Ну, кто-то говорил о том, что жителям выделили по 10 тысяч в поселке Пироговский, но эту информацию, разумеется, у нас нет никаких подтверждений, мы не можем никак это подтвердить. Бабушкам выделили какие-то социальные пакеты, экскурсии были.
Если сейчас от имени царя вам там избирком поменяют, это, на ваш взгляд, улучшит ситуацию?
Да, безусловно, ситуация должна быть улучшиться, но дело в том, что у нас нет камер до сих пор.
Вот Панфилова обещает на президентские выборы. Николай, знаете, я хотел вот что сказать. Ну вот нам нарисовали даже наш коллега-политолог, в общем, ситуацию в монархической системе. Я обратил внимание, что у вас там митинги какие-то были, может быть, не ваши, но против Воробьева, типа «Спасите, Путин, спаси нас от Воробьева». Нет, то есть вот вы так все и пойдете с плакатами к Кремлю «Путин, спаси нас от Воробьева».
Значит, никуда мы не пойдем. Значит, я принципиально не согласен с Дмитрием Орешкиным. Принципиально не согласен в том, что мы и есть власть. Мы. Мы никакая не оппозиция. Вот мы с Дмитрием, мы избраны. И ни о какой вертикали... О какой вертикали можно говорить? Но мне для Дмитрия вот стыдно это слушать. Мне стыдно слушать, потому что у нас органы государственной власти и органы местного самоуправления...
Но мы знаем, что они разведены.
Разделены, да, наглухо.
Но когда напрочь. К вам Следственный комитет так... придет, вы объединитесь тут же с вертикалью, правда или нет?
Нет. У нас одна вертикаль. Единственная вертикаль – это наш избиратель. Вот он доверяет, плюс это не сегодняшнее, не конъюнктурное какое-то заявление сегодняшнего дня. Угу. Я еще раз подчеркиваю, я трижды избран. Причем совершенно по разным избирательным кампаниям. И
ну, вы были если председателем говорить... совета, а потом вышли из «Единой России» и вас сняли с должности, так?
Меня сняли с должности ровно за то, что я имел смелость посягнуть на право быть выдвинутым губернатором Московской области. Вот ровно за это сняли, исключили. Я не только, я был и членом президиума Совета муниципальных образований, где представлял интерес, опять же, наших избирателей, выходил с разными законодательными инициативами. Но вот это и есть результат.
Но ну, так вот, ваш пример-то, он людей пугает, наверное?
Ничего подобного. Мой пример должен людей уверовать, абсолютно убеждать в том, что есть депутат, который представляет интересы избиратели. Независимо ни от чего. Я вам еще раз подчеркиваю, что особенно в последнюю избирательную кампанию мне было сложнейшим образом избраться. Но, тем не менее, 841 человек за меня проголосовали в моем округе. Это много. Это много. И проголосовали искренне, доверив. Почему? Потому что банальная вещь. Я веду прием населения.
Ну, я понял. А как насчет муниципальных жуликов? Вот Дмитрий
Орешкин,
полно муниципальных жуликов.
Опять Орешкин тоже. Правда. Вот тоже он льет воду. Знаете, на чью мельницу?
Сейчас мы его спросим.
Он льет мельницу на именно Воробьева. Я же еще раз говорю, есть у нас нарушения. И есть муниципальные жулики. Но если говорить о периоде, допустим, правления, когда находился у нас губернатор Громов, и смотреть число коррупционных преступлений, да? Я вам могу сказать, у нас 12 глав за период нахождения у власти Громова Бориса Селовича были убиты. Убиты. Погибли на своем посту. Новая власть не уничтожает людей. Ну, физически. Формально, вот вы назвали сколько? 36 человек?
Нет, там 76
посадили. 76, вот видите. Но
за год.
Те 12, которые были застрелены, или там сгорели живьем, как глава Чехского района, в машине. Несгораемый. Хаммер, несгораемая компания. Говорит, Хаммер не горит. Нет, сгорел. Так вот, эти люди, они были избраны. Эти же, то есть ответственность перекладывается автоматически на кого? На избирателя. Эти 76, как вы назвали, люди назначены кем? Воробьевым Андреем Юрьевичем.
Я скажу
сумма
проще.
Сумма взятки, сообщил нам представитель МВД, в Московской области выросла в 3,5 раза, там в среднем там миллион с чем-то. Ну, это, видимо, с мелочью всякой.
Да, Михаил, нет никакой взятки. Должность вот главы городского округа Серпухов мне пишут, вот в прямом эфире вчера, пишут 200 миллионов рублей. Пишут. Я не верю. Вынесено? Я не верю, я в это не верю, да? Потому что 200 миллионов, это очень огромные деньги.
Тут получается, вот я как думаю... Воровство, конечно, есть и в муниципалитетах, да, и какие-то недостатки есть, но это не значит, что их можно уничтожать. Ведь реформа у нас идет с 91-го года, и еще не все сформировалось. А у нас у губернатора один подход. Если лес засорился, да, это не значит, что надо за лесом ухаживать, значит, мы его вырубим и построим тут заводы. То же самое происходит и в местном самоуправлении. Давайте давайте, раз тут есть какие-то недостатки, что-то, давайте его уничтожим.
Да, у нас присоединился член Совета по правам человека при президенте Евгений Бобров с нами по телефону. Евгений Александрович, хотел вас спросить, добрый вечер. Вот вы предлагали губернатору Воробьеву приостановить вот это преобразование муниципальных районов Московской области в городские округа. Было большое письмо, хотели на полгода такой мораторий сделать. Вы получили какой-то ответ?
Получили ответ от Главного управления территориальной политики о том, что никакие изменения они вносить не хотят, и все будет двигаться в том же направлении.
Ну и что, и вы на этом, так сказать, остановились? Что-то вы делаете теперь? Вот я видел, что вы собирались обсуждать происходящее с первым заместителем главы администрации президента Сергеем Кириенко. Удалось вам встретиться?
В начале декабря мы обсуждали эту ситуацию сначала с Матвиенко. Она тоже была негативно настроена и сказала, что реформы местного самоуправления, которые в субъектах проводятся, это на совести губернаторов, и они не должны нарушать права местного населения. Через пару дней мы встретились с Кириенко, до полуночи обсуждали в том числе и эту проблему. Он счел ее тоже очень важной, поскольку местное самоуправление предусмотрено Конституцией на поселенческом уровне. Здесь оно фактически отменяется, тем более, что вносились уже три закона от аналогичных этой вот реформе, которая в Московской области проводится. И тогда и государственное правовое управление президента, и профильный комитет Госдумы, и правительство были настроены однозначно отрицательно. И в итоге в федеральном законе основных гарантий местного самоуправления таких положений нет. Но в нарушении закона, в нарушении Конституции эти вот предложения реализуются. Через пару дней мы встретились президентом, и уже там на Совете прав человека я эту ситуацию озвучил. Он предложил Сергею Владимировичу этот вопрос проработать, и он сейчас в недрах администрации, скажем так, прорабатывается. Андрею Юрьевичу Воробьеву тоже эта ситуация была доложена из администрации президента. Указано, что, мягко говоря, нежелательно так поступать с местным самоуправлением. Ну, в общем-то, он принял это к сведению. Но вот те реформы в тех районах, в которых они проводятся, они, наверное, все же будут завершены. А в дальнейшем, в ближайшее время, этих реформ не будет. Ни в Московской области, ни в любых других. Это вот по информации из администрации президента.
Ну, вот это такая оптимистическая информация. Мы еще поговорили сегодня с Вячеславом Тимченко, который возглавлял комитет в Думе очень долго по местному самоуправлению, а затем возглавлял, собственно, работает в Совете Федерации сейчас. Ну, вот я попросил высказаться тоже по этой теме, поскольку человек тоже вхожий в систему власти. Пожалуйста. Как вы относитесь к этой реформе, которая проводится в Подмосковье, которую так упрощенно называют укрупнением?
Знаете, вот я уже как-то высказывал свою точку зрения на эту ситуацию, и она, по сути дела, не расходится концептуально ни с позицией правительства Московской области, ни с представителем муниципального сообщества. В каждом конкретном случае необходимо, детально изучив ситуацию, принимать тот механизм формирования власти и структурировать местное управление, как это наиболее удобно для населения. Поэтому там есть целесообразность делать городские округа, да, действительно, мы это надо делать. Там, где нет целесообразности, нужно сохранить. Я знаю, что, например, там, где эксперты и представители местного сообщества, например, тот же Серпуховский район, убедили, что более целесообразно сохранить Серпуховский муниципальный район и не реструктурировать его как городской округ, там сохранена существующая структура муниципального образования. Это делается в интересах дела, общего дела. И там, где говорят, что действительно вот изменение структурное принесет пользу в виде того-то, 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 получится вот такие-такие дополнительные возможности реализации полномочий местного самоуправления, там, безусловно, и люди понимают, а там, где действительно наоборот, выставляются контраргументы, говорят, что вот здесь не получится, потому что здесь уменьшится доступность оказания услуг муниципальных. Практически потеряем мы как бы вопросы, связанные с осуществлением там обеспечением жилищно-коммунального хозяйства, транспортом обеспечения, там, безусловно, вот, нужно слушать предложение населения. И порядок, и формат, ну, определенные законы, и практикой, это и публичное слушание, это и информация, размещаемая в средствах массовой информации. Другое дело, что здесь иногда, не хочу никого обвинять огольно, но бывает иногда защищая честь мундира и держась как бы за свои кресла, некоторые муниципальные чиновники искажают ситуацию и пытается довести до абсурда, что вот, да, мы там лишимся работы. Те люди, которые предлагают изменить структуру муниципальных образований. Они должны заботиться о всех, без исключения, жителях этого муниципального образования. Не только жителях, но и тех же чиновников. Сказать. Вот сегодня вы в такой позиции, и вы не волнуетесь, вы не потеряете ни зарплаты, ни возможности реализации своих полномочий. В новом формате вам предлагается вот такой вид деятельности.
В Подмосковье идут некоторые неконтролируемые процессы, но вот это разрастание уже мегаполисов происходит, ну там миллионников вокруг Москвы, ну скажем, вокруг Королёва того же.
Сама идеология формирования двухуровневого местного самоуправления предполагает наличие муниципальных районов и поселений, как городских и сельских. Но если мы сейчас говорим, то есть касается Московской области, преобразование там, поселений в структуру городского округа, нельзя огульно и поголовно, чтобы это происходило. И без городского округа, ну, не может, на мой взгляд, включать в себя несколько там, десятков, там, тысяч квадратных километров. Доступность. Сегодня мы говорим о пошаговой доступности, имеет возможность доступность различных видов транспорта. Но есть еще другая сторона медали, вот в целом, если брать местное управление, опять-таки это касается не только Московской области, но и касается других регионов Российской Федерации, когда, прежде всего, сельские поселения вырастают до громадных размеров. Ведь законом написано, что сельское поселение это один или несколько населенных пунктов. А зачастую вот эту формулировку несколько населенных пунктов доводит до абсурда, включается состав сельского поселения, полтора десятка, два десятка населенных пунктов, и само сельское поселение по своим размерам уже приближается не только к муниципальному району, но чуть ли не к размерам небольшой области, небольшого субъекта Российской Федерации. Вот здесь, конечно, необходима некоторая экспертная оценка, насколько целесообразно создавать такие укрупненные сельские поселения, а также преобразовывать там, поселения в городские округа.
Ну вот, это был Вячеслав Тимченко. Я думаю, что Николай тогда прокомментирует, то продолжим. Да?
Значит, при всем уважении к коллеге, значит, и если обратили внимание, он тоже так, в общем-то, достаточно и за, и против, но логично. Значит, на этот счет вот я могу очень коротко и ясно, внятно сказать. Значит, коллеги, если мы хотим что-то... Мы вообще для чего работаем? Вот мы во имя кого работаем? Мы работаем во имя кого? Во имя человека, во имя гражданина, из которого и состоит наше государство. В интересах человека. Так вы спросите, а хочет ли этого человека?
Ну, так сейчас человека загонят в городской округ, у него вырастут, например, тарифы ЖКХ, у него возникнут налоги, по-моему, выше будут. Хочет ли он этого всего?
Да нет, конечно. Люди к нам приходят на митинги, город, они не могут это квалифицированно выразить, многие вот просто приходят, но у человека есть вот, на животном уровне, я скажу грубо, цинично, на животном уровне есть ощущение того, что это плохо, это вредно. А не на животном, очень все просто. Там, где эти произошли укрупнения, в Химках, Домодедово,
там люди от были. Этого страдают. А вот у нас вот коллега говорил о том, что выслушивается мнение населения. В Солнечногорском районе совершенно не так. У нас избранный на выборах глава, который проработал 3 года из 5, просто изгнан. Его не пускают в администрацию.
Рейдерский захват
власти. То есть человек с удостоверением главы
с мандатом доверенности
не может пройти, у него доступ к секретности. Я даже обратился по этому поводу в Федеральную службу безопасности, так как это образует состав преступления насильственный захват власти. И вот глава не может попасть, глава района не может попасть в свой кабинет. А нам прислали какого-то назначенца, губернатора, который успешно уничтожил Мытищинский район. Его прислали для того, чтобы уничтожил Солнечногорский район.
Понятно. Ну, давайте к Дмитрию Орешкину обратимся. Тут вас в монархизме, я подозреваю, уже заподозрили присутствующие, что вы все-таки считаете, что лучше царь вмешается и какие-то безобразия пресечет. Ну, вот скажем, типа то, что мы слышим про Солнечногорский район.
Ну, у меня очень простая претензия. Вы же мне не дали договорить.
Договаривайтесь.
Господам не дали дослушать. Так вот, я пытался объяснить, а объяснить это не значит оправдать. А если исходить из того, что мы заинтересованы, как один из выступающих заявил, заботиться о гражданах, о населении, о территории, то, конечно, необходимо дробление. Это логично, потому что тот человек, который живет на земле, он лучше знает, что этой земле необходимо. И, естественно, нужно самоуправление. Но в той системе, в которой мы сейчас находимся, а мы находимся в системе вертикальной, милитарной, державной риторики и пропаганды, все выстроено наоборот. Владимир Владимирович Путин заинтересован в том, чтобы у него был жесткий контроль над территорией. Поэтому ему нужен свой человек в таком ответственном регионе, как Московская область. Этого человека зовут Воробьев. Ему даются полномочия. Он ломает шеи всем своим оппозиционерам внизу, ставит своих людей, и ему проще управлять этой территорией, если она разбита на более крупные куски. Это логика вполне понятна.
Ну так это так и дальше будет продолжаться?
Это будет продолжаться дальше, пока нашей страной руководит Владимир Владимирович Путин с его системой, так скажем, приоритетов, направленные на укрепление державности, на обеспечение там соперничества с Соединенными Штатами и так далее. Ему нужны ресурсы. Он эти ресурсы из земли изымает. А земля заинтересована в том, чтобы ресурсы оставались там. Люди живут на земле. Они хотели бы оставлять у себя больше налогов. Они хотели бы сами сформировать свою власть. Но это невозможно, потому что или власть формируется сверху, или власть формируется внизу. Я говорил о том, что муниципальное воровство точно так же неизбежно будет существовать, потому что власть есть товар, который конвертируется в деньги. И только через там поколение, как было после реформ царя-освободителя в 61-м году, позитивный эффект от этого будет сказываться. А пока он сказываться не будет, и власть будет говорить: смотрите, без нас вообще атас, без вас вас отстреливать будут, как бандиты, потому что вы с ними вступаете в отношения, а мы сверху хотя бы порядок наведем. И мудрый российский избиратель будет кивать головой и говорить: да-да, Владимир Владимирович Путин навел порядок. И таким образом местное самоуправление будет истреблять. И этот процесс естественен в той системе ценностей, которую нам создал Владимир Владимирович Путин. Он противоестественен, он разрушитель, он вреден для страны, которая называется Российская Федерация, и для народа, который называется граждане Российской Федерации. Но народу вкладывают в голову разного рода патриотическую лабуду и объясняют, что только царь может навести порядок. И это демонстрируется на практике. Вот те же самые выборы. Вот Элла Александровна, дай бог ей здоровья, что-то хоть делается. Но я же говорю, что до этого был назначен человек по фамилии Чуров, который делал прямо противоположное. Значит, разрушал систему избирательную. И если сейчас вообще это дело выпустить из-под контроля, то мы получим просто распад этого пространства.
Хорошо, Дмитрий, но у нас времени мало, а у меня есть все-таки важный вопрос. Дело в том, что за последнее время появилось много таких сливов в государственные СМИ, которые говорят о том, что опять обсуждаются вопросы даже об объединении той же Московской области и Москвы. То есть, видимо, новой Москвы недостаточно. Но мы решили людей спросить, хотят ли они еще и этого, а потом мы все-таки в конце еще и это обсудим. Спасибо.
Должна ли Москва слиться с Московской областью?
Ну, если брать отдельные ближайшие города Подмосковья, то я считаю, что да. Вот, потому что я, допустим, сам из Красногорска. Вот, он находится в 2 километрах от Москвы, но не является Москвой. Вот, и я считаю это немного несправедливо, потому что если бы мой город, допустим, был бы Москвой, было бы удобней.
В Москве должны жить москвичи, а под Москвой, нет. Потому что все поедут же опять в Москву учиться. Давайте, вот я работаю в образовании, да? Давайте все заведения вынесем вообще за МКАД. Вот будет замечательно.
Да они уже давно слились. В принципе, это большой город. Работаем там, живем здесь. Или наоборот. Единственное, что я не могу сходить там в поликлинику, работая здесь или живя здесь. И наоборот. Вот и все. Если бы это все дело немножко как-то узаконили, чтобы не было вопросов. Там я пошел в поликлинику или здесь я пошел в детский сад.
Ну, по сути, должна. Почему нет? Так как Москва развивается, интенсивно растет, просто зачастую захватывая на юг, как увеличилась Москва.
Мне кажется, что для Московской области это было бы неплохо. А насчет Москвы не знаю. Но просто те же льготы, которые москвичи имеют, имели бы и жители под Москвой. Вот я так думаю. А так я думаю, что это, может быть, для Москвы будет сложновато. Москва и так уже не резиновая.
Может быть, вот этот вот разгром местного самоуправления, он связан с тем, что дальше подомнут всю область под Москву? Как вы думаете?
Значит, я очень четко, у меня очень четкая позиция на этот счет. То, что говорил Дмитрий, то, что вы спрашиваете. Вот я, вот когда говорят отрешенно о неких гражданах России, отрешенно, он говорит, он как будто житель Австралии. Он говорит, вот там вот люди, вот они такие, да? Значит, смотрите, вот я тот самый гражданин Российской Федерации. Я тот самый житель села. Я тот самый человек, он говорит, шею сломает. Вот это шея, которую не сломали.
Пока.
И не сломают.
Ну, вы на митинги будете ходить, да?
Без митингов. Мне мандат доверили, мы решение приняли. У нас есть все формы и все основания для этого. Я терпеть не могу, когда вот это все обвиняют президента Российской Федерации. Вот я просто этого не понимаю.
А президент за все отвечает теперь.
Не нужно. Вот вы с себя начните. Вот я депутат, я дежур Николай Измаилович, я депутат. Я несу ответственность в той части, которую мне доверили мои избиратели. И мы, местное самоуправление, мы на местах. Вот за это мы боремся. Мы не просим себе ничего. Ни от президента, ни от губернатора. Мы зарабатываем деньги.
Хорошо,
на местах.
А с Москвой будет объединение?
Нет.
Ваш прогноз? Почему?
100% не будет. Это неуправляемая территория.
Так, хорошо.
А я думаю, лучше бы было, наверное, перенести правительство куда-нибудь и столицу в другое место, например, в Магадан.
Но частично в Петербург же перенесли.
И только это спасет московский регион. Вот когда их переместят куда-нибудь за Урал, будет у нас хорошо, местные депутаты будут руководить, и все будет замечательно в этом регионе.
У нас Марина тоже, наверное, на связи еще. Марина, а как вы думаете, вам было бы выгодно вот в Королеве, там, в ваших этих коротищах миллионных, стать просто одним из районов Москвы или нет?
Не хотелось бы становиться, честно сказать, Москвой, потому что город, несомненно, поглотит оставшийся лес, хотя, в принципе, у нас так, по сути, происходит тот факт, что Мытищи сейчас уже залезают на лесные территории, у нас официально проходят публичные слушания по застройке сейчас Пироговского лесопарка, вот буквально на прошлой неделе эти публичные слушания состоялись. Нам бы не хотелось все-таки становиться Москвой, хотелось бы сохранить природные территории за пределами Москвы, остаться рекреационным поясом Москвы.
Ну хорошо, я сейчас к Дмитрию Орешкину обращусь уже скорее не как к политологу, а как к географу. Дмитрий, а действительно, вот что делать с этим процессом разрастания Москвы и Московской области по отношению ко всей России? Это же появилась Москва, вот с этой новой Москвой примкнувшей. К ней примыкают несколько городов-миллионников, которые входят в Московскую область. И все это вот такое вот очень странное пространство, в котором еще теперь идет жесткая политическая борьба.
Ну, во-первых, города-миллионники – это все-таки уж слишком круто. Вот нет в Московской области городов-миллионников.
Каратищи, подождите.
Значит, Рязань даже не город-миллионник, это областной центр соседний. Значит, это небольшая поправка. Теперь, по сути дела, в гиперцентрализованном государстве, где основные ресурсы раздаются от вертикали власти, естественно, концентрация и денег, и активности, и бюрократического класса, и всего на свете, и в том числе народных депутатов, в центре. Это на самом деле не проблема Москвы, это проблема вот того самого Владимира Владимировича Путина, которого так любят наши уважаемые гости. Потому что на самом деле в нормальном развитии территории, без относительно того, как территория называется, должны расти города, которые представляют альтернативу и конкуренцию главному центру. Вашингтон, столица Соединенных Штатов, не самый крупный город в Америке. Гораздо более значимы Нью-Йорк, там Лос-Анджелес, Чикаго и бог знает кто еще. А в России Москва на себя все втянула. И это будет продолжаться, это неизбежно.
Дмитрий, подождите, ну вот Королев, Мытищи, Юбилейный и вот эта агломерация, это уже больше миллиона человек. Это действительно миллионный город рядом с Москвой, который в гораздо худших условиях. А сейчас на территории Новой Москвы возникнут вот эти бессоциальные структуры. Мы видим гигантские совершенно микрорайоны, которые просто в поле поднимаются один за другим. И рядом с этой Новой Москвой.
Так оно и есть. И на самом-то деле мы сейчас говорим о двух разных вещах. Я говорю о
территории, а вы говорите о делении властей. Власть делит территорию по своим интересам. Значит, так или иначе, количество людей в Москве и вокруг Москвы, потому что Москва всех себя не вместит, будет увеличиваться. Не везде, потому что, например, мы видим, как падает численность населения в периферических районах Московской области. Орехово, Зуево или, например, там Коломенский, вот избирательный округ зафиксировал потерю избирателей. А приближенные к Москве фиксируют прирост. В Щелковском там районе, округе, там 20 тысяч подросло. В Красногорском 15 тысяч подросло. Потому что люди хотят работать и жить рядом с Москвой. Так или иначе, этот процесс будет продолжаться в силу гиперцентрализации власти нашего любимого Отечества. Можно говорить по этому все, что угодно. Можно негодовать, рвать на себе рубашки, возмущаться, говорить, что это неправильно. Это неправильно и есть. Но это так. От этого никуда не денешься. Соответственно, придется решать вопросы с расселением этих самых граждан, строить для них дома. И вот эти те самые... Вполне идиотское, с моей точки зрения, решение насчет Большой Москвы, оно было вынужденным. И там эти города, действительно строятся жилищные массивы в районе Троицка, да где угодно они строятся. И это, конечно, нездоровый тренд развития. Можно было бы сделать лучше. Но дело не в этом. Дело в том, что делать все равно что-то было надо. Потому что сотни тысяч людей приезжают.
Их... Дмитрий, может, федерацию нужно было просто восстановить, которая уничтожена, чтобы все не сходилось в Москву?
Нам нужно, чтобы у нас таких столиц не таскать ее с места на место, переносить в Магадан или в Новосибирск. А нам нужно таких столиц полтора десятка, а лучше 20. И тогда бы это население тянулось не в один город, а в два десятка городов, и они бы развивались. А лучше было бы еще их три десятка. Но это уж сказки совсем. Но так построено наше государство, замечательное, что есть один город, ну, может быть, полтора, если считать Петербург.
Хорошо, Дмитрий, мы вас поняли. Нам надо для завершения все-таки дать слово гостям в студии. Ну что, получается так, Дмитрий, вы сопротивляетесь тому катку, который неизбежный в нынешней системе будет давить всех. Вы будете продолжать сопротивляться?
Не, мы победим.
А за счет чего? Партия «Яблоко» поможет?
Нас народ поддерживает. Мы опираемся на народ и находим значительную поддержку среди людей. И считаю, это главное. И мы победим, безусловно.
Николай, получается, что вы такая группа идеалистов, которая вот ведет борьбу со всей государственной системой, как нам объяснил Дмитрий Орешкин с научной точки зрения.
Не согласен. Вот Дмитрий первый монархист. Вот первый монархист, не Дмитрий Трунин, а Дмитрий Орешкин. Первый монархист. Нет, не согласен. Ничего идеалистического у нас нет. У нас есть интересы нашего избирателя. Мы с Дмитрием их, как я считаю, эффективно представляем и будем представлять. И нет той силы, которая могла бы повлиять. Вот сегодня меня выведите и скажите, откажись, дежур, отрекись от людей. Нет. Спросите Трунина. Никогда в жизни. Иначе нам не жить в этой стране, в нашей стране, где мы родились. Мы родились. Я родился в Подмосковье. Я прожил свою жизнь в Подмосковье. Мне уже 55 лет. И состоялся я, не состоялся, но трижды меня люди избирали, трижды. И мне доверяют люди. И для меня самая высшая ценность – оправдать доверие моих избирателей.
А в какой-то момент вы проснетесь в Москве, а не в Московской области?
Потому не будет этого. Я не приму это. Власть – это я. Еще раз я говорю, мы депутаты, власть. Не нужно говорить отвлеченно о чем-то. Мы – власть и есть. Мы сегодня, мы принимаем эти законы. Мы вот в Серпковском районе, Дмитрий в Солнечногорском районе, мы этого не допустим. Потому что мы решаем это, а не решает это Воробьев. Пусть что угодно решает. Вот мы на территории Серпуховского района, мы их не пускаем, чиновников. Мы их туда не пускаем, не допускаем. Приехал по экологии замминистра, умылся.
Ну что ж, на этой ноте мы должны закончить нашу передачу. У нас в обсуждении участвовали Дмитрий Орешкин, Николай Дежур, Дмитрий Трунин, Марина Боровских, Евгений Бобров. Вел передачу Михаил Соколов. Всего доброго, до свидания.
Лапарაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. ორშაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრება საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შეოფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.